Глава вторая. Крест. Где-то тут, совсем рядом, если верить навигатору, он и должен находиться. Проехать почти 200 километров в сторону Торжка, да пройти со спиннингом не один десяток по весьма порожистой речке Паламете и ее притокам, и не побывать у легендарного Игнач-креста? Нет, такого Андрей позволить себе точно не мог. Детская или даже скорее юношеская мечта быть археологом, ну или на худой конец школьным учителем истории, географии, хоть и не реализованная в реальности, а внимание ко всякой старине требовало стабильно. Ну а уж тут, на Новгородчине, хватало ее этой самой старины с избытком. Вот и тащился Андрей по оврагам да по коряжнику навстречу к этой вот истории. Именно тут, в этих самых лесах и болотах, почти 8 веков назад прекратила бег все сокрушающая монгольская конница. «Бич Божий» — так называли ее современники. Залившая кровью и выжигшая перед этим весь восток Древней Руси, порушившая многие десятки городов, сотни селищ и деревень, порубившая под корень многие русские рати, да разорившая не одно княжество. Впереди еще одна земля у русов — Новгород. С его золотоглавыми куполами Святой Софии, погостами, набитыми дорогими мехами, златом и серебром богатых купеческих подворий, да белоликими стройными северянками, с их удивительными небесной синими глазами, что так ценится всеми, кто понимает толк в женской красоте. Ну и, разумеется, с нетерпением ждет их на невольничьих рынках Кафы. Неделя. Хорошо, 10 дней, учитывая всю хлябь местных путей, которые дорогами-то не назвать. И Новгород падет под свист стрел и сабель непобедимых степных воинов. Нет силы, способной остановить эту стремительную и все сокрушающую армию, что построил сам великий Чингисхан. И вдруг, когда цель так близка, тумены Батыя делают резкий разворот и уходят на юг, прочь от новгородских земель. Что это? Страх перед новгородской ратью? Усталость о длительных переходах по дремучим северным лесам да болотам? Или еще какое-то необъяснимое чудо. В любом случае, первые две причины — это явно не про монголов. Их трудностями да опасностями не запугать. В себе они, скованные железной дисциплиной и привыкшие к победам, были тогда более чем уверены. Тут явно чувствовалась какая-то загадка. А как известно, все загадочное манит. И Андрей, поправив на плечах рюкзак, зашагал туда, куда указывала стрелка походного компаса. По его прикидкам, осталось пройти вот этот поросший сосняком холмик, довидневшийся внизу, меж деревьев, небольшой овражек. А метров через 300 или 500 он и будет, как показывает это сам навигатор. Выйдя на край оврага и не успев затормозить, Андрей почувствовал, как почва из-под его ног резко уходит. Его же самого с кустом орешника бросило на дно оврага со всей этой массой глинистой породы, сорванной обвалом с места. А ведь похоже, что этот самый куст его сейчас и спас. Не будь его, накрыло бы оползнем, и нет человека. А так, лещина выступила в качестве того самого островка стабильности, связав между собой части породы. Да и спружинила она изрядно под весом незадачливого путешественника. Тем не менее, сам удар был очень сильным. Болела и слегка кружилась голова. Соднила руки, спину и все, что было ниже этой вот самой спины. Но, как говорится, могло бы быть и хуже. Главное, жив. И похоже, что даже обошлось без переломов и вывихов. Подумал Андрей и стал, кряхтя да постановая, медленно подниматься на ноги с осыпи, попутно стряхивая с себя глину. Так, а с навигатором я, похоже, распрощался. Тот лежал у большого с две головы валуна и красовался разбитым вдрызг корпусом да дисплеем. Сам рюкзак был на месте, а вот спиннинга, что был с ним весь этот поход, не наблюдалось вовсе. Похоже, что он был погребен под многотонной массой оползня, и достать его уже не было никакой возможности. Осматривая низ оврага и само место падения, Андрей почувствовал, что его зацепило что-то боковым зрением. Он развернулся, кряхтя, и остолбенел. На обрушившемся склоне белел необычной формы камень. Да нет, не камень. Это был каменище. И похоже, что открылся он именно этой вот самой осыпью, только что им тут и устроенной. Всматриваясь, Андрей вдруг начал понимать, что непростой это природный валун. Но не может у простого камня быть такая сложная и необычная форма. Из земли явно выступала рукотворная геометрическая фигура в виде горизонтальной и вертикальной плоскостей. И, похоже, все это было наверх креста. Да, именно креста. Поднявшись по склону и вглядевшись, Андрей различил на светлом камне следы от обработки. Было заметно, что в свое время камень обтесывали и шлифовали. Вверх от горизонтальной поперечины выходила и вертикальная, а высотой она была где-то около 1,5 метров, ну или чуть больше того. Длина же самой горизонтальной была где-то около 3. Труда не составило прикинуть, что внизу под толщей глины скрывается примерно такая же часть конструкции. Ну а у самого основания может быть и еще что-то. На что-то же опирается и на всем этом держится вот это вот колоссальное рукотворное сооружение. Будем копать. Охваченный любопытством, Андрей ни на минуту не усомнился в своих действиях. Найти старинный артефакт и не постараться раскрыть всю тему? Нет, это было явно не про него. Поэтому рюкзак с плеч, с бокового крепления походную МСЛ, то бишь в переводе с армейского «малую саперную лопату», и за работу. Ибо солнце еще высоко, и до ночных сумерек часов эдак 5 или 6 точно есть. Охваченный жаждой деятельности, Андрей не заметил, как пролетели вот эти самые часы. Зато теперь, в свете заката, можно было смело сказать, трудился он не зря. Крест, а это был именно он, высился над монолитной плитой из базальта или светлого гранита на высоту не менее как 4 метров. Никаких изображений, письмен или каких-нибудь других линий на нем самом пока видно не было. Но без всего этого было ясно, что это свидетель глубокой и седой старины. От него так и веяло силой и каким-то особым могучим духом, таким торжественным и суровым. Суровым, а в то же время справедливым. И сила та была словно осязаемой. Она как будто струилась в окружающем воздухе и пронизывала все вокруг, в том числе и самого Андрея. Несмотря на долгую и тяжелую работу, никакой усталости не чувствовалось, словно сила это подпитывала и помогала ему в своем труде. Оставалось уже совсем немного — подкопать и почистить само основание креста, ту самую плиту, которая теперь осязаемо виднелась на поверхности. И нет-нет, а кое-где из-под грунта вдруг начали выступать линии. Они словно складывались в пока еще непонятное и неосмысленное сознанием изображение. Осталось все начисто вымести да протереть, и Андрей подтянул к себе рюкзак. В нем как раз лежало подходящее для такого случая походное полотенце. Щеточкой оно бы, конечно, удобнее. Ну, да и так ладно, обойдемся. Кто ж знал, что его ждет такая находка? Линии на плите образовывали что-то в виде круга, вернее, растянутого овала. А в центре этого овала явно находилось какое-то изображение. А вот понять какое, было пока еще очень сложно. Вокруг находилось слишком много глины. И тут уже не обойдешься без скребка, заменить который в этих условиях может разве что охотничий нож. Он как раз висел на правом боку в красивых кожаных ножнах. Нож этот, кизлярский скорпион из доброй стали, был подарком ребят по выходу на заслуженную военную пенсию. Этим самым ножом Андрей почистил те самые остатки глины с линий, да и смел все с плиты. Наконец, взору открылась общая картина. Вот овал из пересекающихся линий, а в центре его явно угадываются очертания рыбы. Однако... Что же это выходит? На плите изображение сети с рыбой в самом центре, а над всем этим высится крест. О чем тут вообще речь? Крест посвящен каким-то рыбакам или рыбному промыслу, так сильно развитому в краю озер и рек Валдая. А может быть, тут что-то другое? Андрей глубоко задумался. Древний крест, сеть, рыба. Как же все это связать? А не в этом ли буквально смысл всего? Ведь, как известно, рыба и крест — это древние символы христианства, еще с тех ветхозаветных времен. Взволновавшись, Андрей резко поднялся с колен. Пальцы, лежавшие на лезвии ножа, непроизвольно дернулись и вздрогнули от резкой боли. С указательного пальца из пореза показалась кровь, и несколько ее капель упали точно на только что очищенное изображение рыбы. Вокруг что-то явно изменилось. Обступавшие вокруг сумерки стали словно гуще и плотнее. От самого же креста и основания плиты начало исходить какое-то необычное переливающееся голубоватое свечение. В центре плиты, там, где стоял Андрей, образовалось матовое полупрозрачное облако. Все предметы в нем — рюкзак, саперная лопата, топорик, да и он сам — все это выглядело нереально. Формы как бы расплывались и дрожали, и из этого самого облака, напротив, вдруг постепенно начала проступать и материализовываться человеческая фигура. Вот стали видны руки, ноги, одетые в странные то ли сапоги, то ли мокасины или чуни. На самой же фигуре было что-то типа суконной кожаной куртки. А вот и голова, в шапке густых, светло-русых волос, да с узким шнурком на лбу. И лицо, выступающее из этого густого облака. Оно пытливо и настороженно всматривалось в Андрея. И было что-то в этом лице отчаянно знакомое. «Ну, конечно! Мистика!» На него в упор смотрело лицо самого Андрея. Нет, конечно, различия были. Глаза голубые, а не карие, как у него. Нос чуть шире, как у нас говорят, картошкой. Скулы острее и шрамы. На лице отчетливо виднелись многочисленные шрамы. Вот над правой бровью косой, а вот над левой скулой, что возле уха и над верхней губой еще виднеется пара. Эка, как же побило тебя, да посекло-то, однако. И все равно... Лицо было очень похоже на его. Поза у двойника из облака была явно настороженная и даже, скажем, угрожающая. Правая напряженная рука лежала на рукояти короткого меча, который пока еще находился в ножнах, на поясе. В левой тоже угадывалось что-то такое, что пряталось пока в рукаве куртки. «Похоже, дела плохи. Вот сейчас меня прямо тут и нашинкуют», подумал Андрей и сделал единственно правильную вещь, выпустив из рук свое оружие — охотничий нож, который с громким звуком ударился о камень. У Голубоглазого, напротив, в глазах мелькнуло удивление и вопрос. Само же лицо явно разгладилось и уже не выглядело столь суровым и угрожающим, как прежде. «Кто ты, человече, али дух лесной?» — раздался спокойный и уверенный голос. «Хм...» «Ну уж не дух лесной это точно, а вот человек — это да, можно и так сказать». «Раб Божий Андрей, из Новгорода», — улыбнулся представившись он. «Рыбачил я на Паламете, да вот сюда и забрел ненароком. А ты кто такой будешь, и откуда такой прикид?» «Андрей из Новгорода, раб Божий, рыбачил на Паламете», словно взвешивая и пробуя на вкус только что произнесенные фразы, медленно повторил незнакомец. «Мудрено говоришь, не все я разумею». «Али сам ты не местный, а молвишь, что из Новгорода, али вообще?» И он замотал головой и истово перекрестился двумя пальцами. «Я Андрей из Торопца, сын Хвата из Гридней княжьих. Сам сотник, дозорный сотник князя Мстислава Удатного». И добавил, нахмурившись, «был». «Вот и познакомились», — вздохнул пораженный происходящим Андрей и протянул руку, при этом глядя тезке прямо в глаза. Чуть помедлив, тот снял свою с меча и тоже протянул навстречу. И вот, когда обе руки коснулись друг друга, произошло нечто, что потом и объяснить-то было просто невозможно. Сильно закружилась голова, в глазах словно вспыхнул яркий свет, а вокруг заметались какие-то световые волны. Сознание замутилось, и Андрей рухнул на плиту. Сколько он так пролежал, было совершенно непонятно. Вокруг стояла темнота, где-то далеко ухал филин. Доносился легкий шум деревьев, что стояли над оврагом. Вот тонко пискнула и прошуршала мышь у соседнего куста. Ухо смогло вычленить и определить множество звуков, близких и далеких. И запахи. Он чувствовал множество новых для себя странных запахов. Так характерно пахнут травы и деревья. Даже глина и песок имели свои особые, ранее им незамечаемые запахи. А уж вот этот запах ни с чем не спутаешь. Так может пахнуть только грязное, давно не мытое в русской бане тело. И еще этот кислый запах от прелой кожи сапог. «Словно козел Суздальского торжища», — промелькнуло в мозгу. «Интересно, а почему же с Суздальского?» — опять съехидничало сознание. «Стоять! Что за коляды? С ума сходим?» Андрей напрягся и сел. Головокружение понемногу прошло, и он смог различить отменным ночным зрением, что одет он точно так же, как и его недавний знакомец. И несмотря на такую вот экзотическую по меркам 21 века одежду и обувь, она его ничуть даже не смущала. И вообще, она была его. Так же, как и лежащая напротив груда изделия фирмы Sea Fox, Made in Finland. Прекрасная, кстати, куртка для походов и рыбалки. В ней ему была никакая непогода не страшна. И на удар разрыв она словно бронежилет, ну, как минимум первого класса. Умеют же делать финны для своих спасателей. Да хоть и тех же рыбаков или туристов. Обувь, хорошие трекинговые ботинки от Хенвек Макро, ей тоже подстать, не скупился, когда по случаю покупал в командировке и ни разу о том не жалел. И вот откуда у него сейчас все эти знания с той открывшейся глубиной сведений и информации из века 13-го, что сами собой выплыли из глубины мироощущения? В общем, налицо слияние сознания двух личностей – века 13-го, Андрея Сотника, отставного воина и командира, и века 21-го, Андрея Сотникова, отставного майора МЧС, заработавшего с детства и заслужившего свою кличку «Сотник». Слияние было очень гармоничным, никакого диссонанса, как физической, так и духовной его сущности не было. Все навыки и рефлексы только улучшились. Сознание крепкое и уверенное, а знания человека Древней Руси и России будущего приобрели огромную базу и взаимно дополняли друг друга, как в теории, так и на практике. В общем, обоим Андреям было абсолютно комфортно. Да и не было деления на того и другого. Был он один, и было ему хорошо. Осталось вот только отдохнуть после такого непростого во всех отношениях дня, да и все хорошенько обдумать. В качестве места для ночлега лучше всего подходила небольшая полянка, локтях этак в 500, ну или метрах в 300 от оврага. Был там небольшой ручеек, чтобы воду набрать в котелок, да и за дровами ходить не нужно, все рядом. Еще загодя, проходя мимо, приметил он стоявшую там сухую сосну. Так что, накинув на плечи рюкзак да походный мешок и прихватив лопатку с вещами, лежащими у креста, Андрей повернулся к нему лицом, затем глубоко поклонился, перекрестясь и шепча про себя вечную молитву, зашагал не спеша в нужное ему место. Дорога много времени не заняла. Опять порадовало, что видит и слышит он прекрасно. Уж как дозорному следопыту, сотнику это очень даже в помощь. Затем несколько минут хлопот по разбивке ночлега, и вот уже в плоском армейском котелке закипает водичка. Осталось только сварить картошечку, да с лучком и салом ее потом и умять. Андрей расстегнул клапаны и замок рюкзака, достал из него большой пакет и крепко задумался. Раннее средневековье. Помимо многочисленных нашествий врагов и эпидемий, перед человеком этого времени всегда остро стоял вопрос голода. Очень частыми были неурожай и засухи, отчего и вымирали здесь нередко целыми семьями, а бывало, что и селениями да городами. Виной тому в основном были неблагоприятные климатические условия. Холодновато было на Новгородщине. Нередко бывало, что и в июне-то выпадал снег. Ну а уж про возвратные заморозки в мае и июне, да про затяжные дожди вообще говорить не приходилось. Вот какое подробное описание страшного голода 1230 года от Рождества Христова дает писатель-историк Николай Михайлович Карамзин в своей «Истории государства российского». «Жестокий мороз 14 сентября побил все озими. Меж тем голод и мор свирепствовали, цена на хлеб сделалась неслыханная. За четверть ржи платили уже гривну серебра или 7 гривен кунами». Бедные ели мох, желуди, сосну, ильмовый лист, кору липовую, собак, кошек и самые трупы человеческие. Некоторые даже убивали людей, чтобы питаться их мясом. Но сии злодеи были наказаны смертью. Другие в отчаянии зажигали дома граждан избыточных, имевших хлеб в своих житницах, и грабили оные. А беспорядок и мятеж только увеличивали бедствие. Скоро две новые скудельницы наполнились мертвыми, которых было сочтено до 42 тысяч. На улицах, на площадях, на мосту гладные псы терзали множество непогребенных тел людских и самых живых оставленных младенцев. Родители, чтобы не слыхать вопли детей своих, отдавали их в рабы чужеземцам. «Не было жалости в людях», — говорит летописец. «Казалось, что ни отец сына, ни мать дочери своих не любят. Сосед соседу не хотел уломить хлеба. Кто мог, бежал в иные области. Но зло было общее для всей России, кроме Киева. В одном Смоленске, тогда весьма многолюдном, умерло более 30 тысяч людей». Жуткое описание реально произошедшего бедствия. И все вот это рядом и грядет всего через каких-то 6 или 7 лет. Опять же, подсечная двупольная культура земледелия тут, в этом времени, оставляла желать лучшего. Да и с орудиями земледелия, а также набором сельхозкультур, все было очень и очень даже блекло. В итоге, что мы все-таки тут имеем? Озимая рожда овес с ячменем и просом на полях, репа, редька с серой капустой и горохом, да лук со светло-желтой морковью в огородах. Вот в основном и все нынешнее разнообразие. Огурцы со свеклой сюда пока еще не дошли, а многие культуры так и вообще к 19 веку только подтянутся. Взять тот же картофель да томаты с кукурузой, что пришли к нам из Нового Света и десятками лет отвергались упрямо народом. Репу мы тут едим, и не надо нам ничего более, а не то бунт устроим. И ведь реально устраивали картофельные бунты, когда правительство и батюшка-царь пытались настойчиво заставить его выращивать. А тут у него в руках воистину сокровище этого мира и времени. В большом пакете оставалось еще более чем половина ведра картофеля, несколько луковиц и головок чеснока. И это еще не все. Вот в полиэтиленовом герметичном коробе приманка для рыбы. А состоит она из россыпи ржи да пшеницы, кукурузы, гороха и семян подсолнечника. Запарить ее, добавить туда всяких ароматных штучек и корми себе рыбку. Однако сейчас, в свете случившегося, рыбка это явно может и должна подождать. Кормить теперь будем себя и других. Все это, если вдумчиво рассмотреть содержимое рюкзака, очень даже пригодится в этом мире. Так что завариваем чай и, с горбушкой ароматного хлеба из века 13-го, да в прикуску с беконом уже далекого века, бодро все это уминаем. А потом уже можно просто вытянуться на походной пенке и полежать у костра. Полежать и подумать, как же теперь жить в этом старом и одновременно новом для него мире. В принципе, ведь ничего плохого с ним не произошло. Он живой, здоровый, малые дети с женой в 21 веке его не ждут, а его изменившаяся сущность вобрала в себя весь жизненный опыт человека из века 13-го и такого далекого уже будущего. У него самого прекрасная реакция и физическая форма, мышление четкое с хорошей памятью и логикой. Боевые навыки элитного отставного воина древности усилились навыками и умениями офицера из века будущего. Чего вот только стоит его КМС по самбо и рукопашному бою. Ну не зря же он столько лет занимался в детстве и юности, да в родном Московском институте МЧС. Согласен, конечно, это не подготовка спецназа. Но ничего, все это, что и так уже есть, пригодится в этом ставшем уже теперь родном мире. Мире вечных схваток и битв. А цель? Ну какая у него еще может быть цель, как не служение своей родине и своей стране? Очевидно, что для местного обывателя все это сложно и непонятно. Каждый тут живет в своем отдельном княжестве, строго и склочно готов эту самую свободу и независимость отстаивать от любого, будь тот хоть варяг из-за моря или хотя бы тот же соседский Ваня из недалекой лесной росчищи. Понятие «единое и неделимое» сейчас тут не просто не примут, а, пожалуй, что даже признают очень вредным, чуждым и опасным. Так что с этим надо бы пока поаккуратнее, а то не ровен час, на копии вилы поднимут. Хоть в той же Новгородчине, Галичине или Черниговщине, да хоть во Владимире или Киеве, а то и просто могут взять и притопить по-простецки в ближайшем болоте или омуте. Чтобы, значит, народ мыслями вредными не смущал. Ибо веками мы тут так жили и живем, и нечего нам тут баламутить, ишь выискался. И все же есть что-то объединяющее, всеохватывающее и общее для всей вот этой земли. Вера эта христианская православная, земля эта родная, русская, да беда грядущая, злая и великая, нашествие Батыева и иго тяжкое, монгольское. Всего-то вот год прошел, как чудом он возвернулся, посеченный и пробитый, из горькой для русичей битве Прикалки. Еще 14 лет осталось, и вернутся опять монголы, той бедой лютой. Разорят землю русскую, и обезлюдит она под пятой иго жестокого. И как не ему знать об этом? Вот что же теперь со всем вот этим ему делать? И сам себе же тихо ответил. «Крепить Русь бронно и оружно перед приходом Орды. Крепиться самому и помогать укрепляться другим, вере православной, да с навыками, отточенными воинскими». «Вот и смысл тут всей жизни моей. Сколько бы мне ни осталось ее прожить», — подумал Андрей, вдохнул глубоко пряный аромат разнотравья, да укрывшись курткой, и уснул у потрескивающего тихонько костерка.